Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Шестьдесят лет назад, в конце мая 1953-го, в заполярном особом лагере номер 2, именовавшемся Горном или Горлагом, началось то, что позднее получило название Норильского восстания, оказавшегося важной вехой в истории ГУЛАГа, а следовательно и всей советской системы вообще. Сказав это, я понимаю, что почти каждое из сказанных слов требует уточнения и разъяснения. Да и вывод тоже. Во-первых, не стоит, как иногда это ныне бывает, путать Норильский особлаг номер 2 с Норильлагом, то есть с Норильским исправительно-трудовым лагерем ИТЛ. Кстати, через год после начала Норильского восстания Горлаг был закрыт, слит с Норильлагом. Одно из главных отличий первого от второго – контингент заключенных и режим их содержания. В особлаге в ту пору насчитывалось несколько больше 2200 человек. Из них 2075 были приговорены к каторжным работам. В подавляющем большинстве это политические, 58-я статья, 20082 заключенных. А заключенных по бытовым статьям было всего лишь 63 человека. А вот в Норильлаге как раз содержались по преимуществу бытовики. Во-вторых, историки в последние 10-15 лет вдруг усомнились в точности термина «восстание», ибо, я цитирую, «восставшие не имели оружия, более того, добровольно отказывались от различных попыток вооружить их». При этом использовавшаяся в ГУЛАГе и судах терминология «мятеж», «волынка» и массовое неповиновение заключенных лагадминистрации тоже кажется историкам ныне недостаточно описывающей предмет изучения. Об остальных проблемах и уточнениях поговорим позднее, ну а сейчас обратимся к хронике событий. Восстанию, а мы все же будем называть Норильскую трагедию 1953-го этим общепринятым уже в отношении ее словом, предшествовали зверские, спровоцированные лагерной администрацией и осуществляемые чаще всего охраной убийства заключенных. Историк и хроникер восстания Алла Макарова зафиксировала.
21 мая, 2-е, лаготделение Горлага. По распоряжению генерала Семенова, начальника Горлага, сюда переброшены вооруженные ножами бандиты-беспредельщики. В результате резни в зоне жертвы. По этой причине лагерники не выходили на работу. 23 мая. 1-е лаготделение. При отправке на этап группы лагерников старшим лейтенантом Ширяевым застрелен один заключенный и тяжело ранен в голову второй. Оба были верующие, просили не разлучать их. Ширяев в порядке поощрения вскоре будет назначен начальником центрального изолятора ШИЗО Горлага в 4-м лаготделении.
Справка начальника тюремного управления СССР полковника Кузнецова.
25 мая сего года при этапировании заключенных 1-го лаготделения в 5-е отделение охраной было применено оружие. В результате был убит заключенный Жигайлов и ранен заключенный Дзюбук. Того же 25 мая при этапировании заключенных 4-го лаготделения в количестве 16 человек в 5-е отделение за неповиновение охраной было применено оружие. В результате был убит заключенный Сафроник Эмиль Петрович. 26 мая младший сержант Дятлов, 1931 года рождения, призыва 1951 года, беспартийный, разводящий караул в производственную зону кирпичного завода, без всякого основания открыл автоматную стрельбу по заключенным, находящимся в жилой зоне 5-го лаготделения. В результате ранил 7 человек заключенных – Климчук, Медведева, Коржева, Надейко, Уварова, Юркевич и Кузнецова. Эти факты озлобили заключенных 4-го, 5-го лаготделений в количестве 7 тысяч человек. Последние отказались выйти на работу. ведут себя крайне возбужденно, отказались выполнять распоряжения администрации лагеря, выставили категорические требования о выезде московской комиссии для расследования указанных выше фактов. Контингенты заключенных, содержащиеся в 5-м лагерном отделении, в 1952 году прибыли из Караганды, в большинстве бандеровцы, которые ранее учиняли массовые беспорядки в песчаном лагере. Разработан план мероприятий и принимаются меры по немедленному наведению порядка в лагере и выводу заключенных на работу. По линии оперотдела через агентуру и резидентов проводится работа по разложению создавшейся обстановки в лагере.
28 мая. Полковник Кузнецов, замминистра внутренних дел генерал-полковнику Ивану Серову. Совершенно секретно.
Докладываю. Исполняющий обязанности начальника горного лагеря товарищ Семенов донес, что по состоянию на 22 часа 27 мая сего года положение в 4-м и 5-м лагерных отделениях оставалось прежним. Заключенные ночной смены, работающие на кирпичном заводе, возвращаться в жилую зону отказались. В 5-м лагерном отделении заключенные категорически отказываются выходить на работу, требуя приезда комиссии из Москвы. Принятые меры разъяснительного порядка со стороны руководства лагеря, прокурора и работников политотдела воздействия не имели. В лагере разработаны мероприятия по применению физической силы. Во всех лагерных подразделениях личный состав переведен и находится на казарменном положении. Периметры жилых и производственных зон усилены за счет увеличения огневых точек. Весь офицерский состав управления лагеря постоянно находится в жилых и производственных зонах. Кроме вышеуказанного неповиновения, других проявлений со стороны заключенных в 4-м и 5-м лагерных отделениях нет. В остальных лагерных отделениях горного лагеря обстановка нормальная, распорядок дня заключенными строго выполняется. Весь контингент заключенных полностью выводится на работу.
Серов начертал резолюцию. Выясните, что это значит. Этот Семенов, чтобы еще что-нибудь не наделал. В новой докладной на следующий день полковник Кузнецов сообщил.
В жилой зоне 4-го лагерного отделения 28 мая сего года заключенные отказались от приема пищи и от выхода на работу. В жилой зоне 5-го лагерного отделения заключенные внутренний распорядок соблюдают, но на работу выходить отказались. Заключенные, находящиеся в производственных зонах горстроя и кирпичного завода, возвращаться в жилую зону отказываются, а также отказались от приема пищи. В 6-м женском лагерном отделении вечером 28 мая сего года заключенные женщины отказались от ужина и заявили об отказе от выхода на работу. Через агентуру выявлены 12 человек руководителей Волынки, которые пока не изъяты.
29 мая тревожный сигнал пошел на самый верх. Полковник Кузнецов и его начальник, замминистра внутренних дел Сергей Круглов, главе МВД Лаврентию Берии.
Докладываем обстановку в горном лагере МВД, город Норильск, по состоянию на 29 мая сего года. В 4-м и 5-м лагерных отделениях заключенные, отказавшиеся ранее выполнять распоряжения лагерной администрации, ведут себя спокойно, распорядок дня выполняют, на утреннюю и вечернюю проверки выходят, но на работу до сего времени выходить отказываются. Офицерский и надзирательский состав лагеря находится вместе с ними в жилой зоне и проводит разъяснительную работу. Заключенные, находящиеся на производственной площадке горстроя и кирпичного завода, также ведут себя спокойно, но отказываются возвратиться в жилую зону. В остальных лагерных отделениях положение нормальное. Заключенные выводятся на работу. В целях усиления охраны лагеря проведены мероприятия по усилению охраны периметра зоны в две линии надзирательским составом. Кроме того, внутри лагерных зон проводится патрулирование офицерским составом лагеря. Через лагерную агентуру выявлены 12 заключенных, организаторов беспорядков в этих лагерных отделениях.
Берия, которому на воле оставалось меньше месяца, распорядился уведомить об этом Хрущева. Письмо тому в стиле казенного оптимизма: приняты меры к восстановлению порядка, в настоящее время все спокойно, выявлены зачинщики, проводится разъяснительная работа, в ближайшие дни порядок в лагере будет восстановлен полностью, составлял сменщик Берия по линии ГБ Серов. Не исключая, что эта смена и разброд в связи с ней возникший в разделенном Бериевском большом МВД затянули расправу с восставшим горлагом. Тем временем грозовая атмосфера в восставшем лагере сгущалась, и оптимизма в донесениях тюремщиков становилось все меньше. Из справки начальника тюремного управления МВД СССР Кузнецова.
30 мая 1953 года. Секретно. По состоянию на 17 часов 29 мая московского времени обстановка в лагере остается прежней. Заключенные 4, 5 и 6 лагерных отделений продолжают массовое неповиновение. На работу не выходят, от принятия пищи утром и в обед отказались. Активных действий не проявляют. В зоне 4 отделения находится заключенных 3286 и на стройплощадке 600 человек. Пищу не принимают, возвратиться в жилую зону отказываются. Ночью 29 мая из центральной больницы лагеря заключенные забрали труп умершего от ранения Климчук, и администрации лагеря труп не отдают. По данным агентуры, труп хранят под полом помещения больницы для приездов комиссии из Москвы, как доказательство незаконного применения оружия. По агентурным данным, активно ведут обработку «Продолжать сопротивление» заключенный Клеченко, троцкист, дважды судимый за антисоветскую деятельность сроком на 25 лет. Заключенный Недоростков, судимый за террор на 25 лет, и другие в количестве 21 человека. Изъятие зачинщика в данной обстановке в лагере без применения сил невозможно.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». 60-летие Норильского восстания. Передача первая. Высокая степень организованности и бесстрашия, с которыми столкнулось лагерное начальство в начавшемся в горлаге бунте, во многом объясняется жизненным опытом восставших и, прежде всего, их руководителей. Как известно, еще в конце войны состав заключенных ГУЛАГа заметно изменился. Туда потоком хлынул народ обстрелянный, обладавший боевым опытом, в том числе и навыками военного руководства. Это и так называемые бандеровцы, и лесные братья из Прибалтики, и солдаты и офицеры Красной армии, побывавшие в окружении и плену, и те, кто сражался на стороне гитлеровской Германии в рядах РОА и других военных формирований из коллаборантов. Вот что вспоминал один из узников Гурлага, племянник атамана Шкуро Семен Головко.
У нас в зоне 275 человек советских офицеров, 3 героя Советского Союза. И, между прочим, полковник, герой Советского Союза, начальник контрразведки 40-й армии Воробьев, тут у нас. В заключение.
Оказавшись в лагере, эти обученные войной воевать и убивать люди сумели там сплотиться и во многих лагерях победить в противостоянии с бытовиками-уголовниками, старавшимися осуществить свое верховенство в сообществе ЗК и порой использовавшимися лагерной администрацией для регулирования взаимоотношений среди заключенных.
Хлеб проигрывать, молодых трахать, и, значит, это работать не работать, а за них же надо по 3-4 бригады отдавать этот, ну, норму. Мы смотрели, мне было 5 друзей казаки, я говорю, братцы, да что же это такое, давайте к этому пахану придем. Или, мы пришли к этому, к нему, значит, вот так и так. Он выхватывает две финки, те этот, ну, мы же в разведке были, и что там говорить. Короче, мы их заделали, я бригадирам говорю, так, хлопцы, обрезай ухи. Уши обрезали, бригадиру каждому, бежи и говори в лагере, в каждый барак, вот всех их бейте. И их как начали, и всех 100 человек в зону загнали за проволоку. И их от нас убрали.
Условия содержания заключенных в особлагах, особенно каторжников, были ужасны.
ИТЛ работал 9 часов. Мы 12, нет, сразу они 10. Мы 12 часов. Им 35 минус уже на работу не вели. Нам только в 41 градус на работу не вели. Вот. Им котловка была 750 грамм, нам 650. Вот. Вы представляете, что мы? Теперь у них были и матрасы, и одеяло. Мы до 51 года не имели ни белья, ни матрасов, ни голову что, ни укрыться. Привезли нас в Норильск и сказали, вам в обязанность входит трудиться, выполнять все, кто не будет слушать, расстрел. Понятно. А вам надо построить цементный завод, кирпичный завод, известковый, чтобы начался комбинат, чтобы не завозить это.
Невыносимость условий существования и, как следствие, высокая смертность заключенных, по данным МГБ СССР, за один лишь декабрь 1952-го в Горлаге умерло 13 человек, в сочетании с величиной сроков, значащихся в приговорах узников особблага номер 2, 4285 из них были приговорены к 25 годам заключения, почти 5000 к 10-20 годам, порождали в ЗК отчаяние безысходности и, как показало восстание во многих случаях, готовность к гибели, избавляющей от дальнейших мучений. И автоматная стрельба караула 26 мая по заключенным 5-го лаготделения оказалась последней каплей, переполнившей чашу отчаяния. Бывший узник Горлага Семен Головко вспоминал.
Я смотрю, человек 8-10 валяется. Кто еще ногами там дрыгает? Я говорю, кто смелый за мной? Короче, мы 6 человек схватили, а там еще впереди 3-4 лежало. И они с автоматом бьют, но не по нас, а над теми, чтобы мы тех к ним сняли. Я говорю, отходим, и мы заносим, а в это время вся зона выскочила от авто. И как зомби, вот зомбированы, надзирателей, начальство всех хватает и за зону, и за зону. Кого через зону выбрасывают, и восстал лагерь.
30 мая 1953 года начальник тюремного управления МВД СССР Кузнецов доносил.
В 5-м лагерном отделении в зоне находится заключенных 2396 человек, на строительной площадке 400 человек и на кирпичном заводе 100 человек. Заключенные со стройплощадки и кирпичного завода возвращаться в жилую зону отказываются. Активно ведут работу за продолжение сопротивления 20 человек, преимущественно бендеровцы. Никто из защитников не изъят и по той же причине, что и в 4-м лаготделении. Имеются данные о намерениях совершения теракта против руководства лагеря и оперативного состава во время посещения ими зоны. На допрос по факту применения оружия охраной заключенные не являются, заявляя, что местным работникам никаких показаний давать не будут. В 6-м лагерном отделении содержится 3015 заключенных женщин, в большинстве украинской национальности. Пищу не принимают, на работу не выходят, активную работу за продолжение сопротивления ведут заключенные Мазепа, Зеленская и другие в количестве 5 человек. Все в прошлом активные участники украинской повстанческой армии. Через агентуру в лагере изъяты антисоветские листовки и ультимативные требования о вызове комиссии из Москвы. Мазепа и другие не изъяты, потому что женское лагерное отделение находится поблизости 5-го отделения, и их изъятие может вызвать активные действия заключенных 5-го лаготделения. Охрана зоны усилена, внутренний наряд усилен за счет офицерского состава, принимаются меры к выявлению через агентуру намерений заключенных зачинщиков Волынки, а также работа по разложению организованного сопротивления.
Как явствует из другого документа, акция по разложению состояла в данном случае в попытках, я цитирую, «обработать отдельных авторитетов, содержащихся в штрафных бараках для направления их к заключенным, оказывающим сопротивление для разложенческой работы». По поводу объявивших голодовку решено было питание им не давать, что приведет, опять цитата, «к ослаблению их сопротивляемости и ускорит ликвидацию неповиновения. Днем 29 мая с восставшими попытался вступить в переговоры замначальника местного управления внутренних дел. Но в ответ ему было заявлено, что ни с кем, кроме представителей Москвы, они говорить не будут. Несмотря на то, что представители лагерной администрации и охраны не могли войти в восставшие зоны, информацию оттуда поставляли стукачи из числа заключенных. Правда, им удавалось узнать отнюдь не все. Прошедшие школу армейской и партизанской конспирации руководители повстанцев умели хранить тайны.
По агентурным данным, под влиянием зачинщиков Волынки из числа бендеровцев сопротивление вновь начало усиливаться. Агент 31 мая донес: положение по пятому лагерному отделению совершенно спокойное. Комитет забастовки отдал приказ о строгом соблюдении дисциплины, соблюдении требований режима, в частности о поверках. Все силы приложены на недопущение возможных бандитских проявлений. Запрещается любое сведение счетов по личным вопросам или по какому-либо старому делу. Всякие такие проявления служат на пользу начальства лагеря, а не общему делу. Так указано в воззвании штаба забастовки заключенных. Лишить лагерное руководство возможности козырять перед московской комиссией недисциплинированным поведением заключенных – это главная задача до приезда комиссии. В первые дни забастовки по рукам заключенных ходила инструкция о поведении каждого обитателя лаготделения. В инструкции говорилось: если тебя спросят кто-либо из вольнонаемных, почему не выходишь на работу, отвечать: жду комиссии из Москвы, в дальнейшем в разговоры не вступать.
Внутрилагерной агентуре удалось выяснить и сообщить своим кумам следующее.
29 мая штабом забастовки были разработаны основные требования, которые предполагается предъявить Москве. Требования выдвигаются следующие: 8-часовой рабочий день, свободная переписка с волей, установить режим общих лагерей, зачеты по зарплате, прекратить произвол конвоя, не закрывать бараки на ночь. С этими требованиями должны выступить избранные заключенными лица, которые в своем большинстве прибыли из песчаного лагеря.
Особые усилия стукачи прилагали к выявлению состава штаба восстания и авторства распространяемых в зонах листовок.
Заключенные ходят по баракам читать листовки, которые сразу после зачтения забирают с собой. Фамилии и номера руководителей штаба забастовки пока не установлены, они носят чужие телогрейки или плащи без номеров. В основной массе заключенных отмечается растерянность и испуг. Все указания заключенных, прибывших из песчаного лагеря, как зачинщиков массы заключенных, выполняются безоговорочно.
В конце мая, благодаря стараниям стукачей, администрации лагеря удалось выявить двух членов штаба заговорщиков.
По донесениям агента, одними из руководителей Волынки являются Амелянюк Владимир Яковлевич, 1922 года рождения, уроженец села Туличево Волынской области, украинец, образование 7 классов, осужден в 1944 году по статье 58.1а сроком на 10 лет. В 1953 году прибыл в Норильск из песчаного лагеря. И Павлишин Лука Степанович, 1907 года рождения, украинец, образование высшее, окончил Пражский университет, учитель, осужден по статьям 58.1а и 58.11 на срок 35 лет.
3 июня 1953 года эти два имени вновь упоминаются в качестве зачинщиков Волынки. На сей раз справки подписаны Серовым и Кузнецовым. И сообщается, что, цитирую: «Амелянюк принятыми мерами из массы заключенных изъят». Тот же документ намечает и модель объяснения причин. Тюремщики начинают все валить на Бериевскую амнистию и особую злокозненность украинских националистов. Зверства охраны уходят в этих документах на второй план.
В связи с начавшимся освобождением по указу об амнистии и вывозе пароходами заключенных общих лагерей из Норильска, в конце мая об этом узнали заключенные особого горного лагеря. Среди заключенных особого лагеря из числа украинских националистов стали появляться настроения и разговоры о том, чтобы распространили амнистию и на заключенных особых лагерей. В последующем заключенные из числа ОУНовцев 4-го и 5-го лаготделений спровоцировали неповиновение большой группы заключенных лагеря, которые отказались выйти на работу, а затем отказались от принятия пищи. При выяснении лагерной администрации обстоятельств, вызвавших такое поведение заключенных, последние заявили, что они требуют применения амнистии, пересмотра на них дел в целях снижения сроков наказания, установления режима содержания такого же, как в общих лагерях, и 8-часовой рабочий день.
В подавление бунта тюремщики связывали свои надежды с межнациональным раздором среди восставших.
Среди заключенных из числа русских высказывается настроение расправиться с украинцами, которые затеяли волынку. По состоянию на 3 июня сего года в лаготделениях со стороны украинских националистов продолжается невыход на работу. Внутренний распорядок строго соблюдается. Лаготделения, где содержатся ОУНовцы, усиленно охраняются, и никакой опасности побега или каких-либо других эксцессов не имеется. Заключенным, отказывающимся выходить на работу, выдается пища в уменьшенных размерах, как отказчикам от работы.
Шел 8-й день восстания заключенных особлага №2. Норильское восстание. 60 лет спустя. Передача первая. В ней использованы документы МВД и КГБ СССР, а также фонограмма интервью, сделанного для программы «Отщепенцы» ТРК «Петербург», 5-й канал. Звукорежиссер сегодняшнего выпуска «Разница во времени» Александр Аркадьев. Автор и ведущий Владимир Тольц.